Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, установления, уточнения этого миропонимания, которым мы, безусловно, как христиане, должны быть вооружены, чтобы осуществлять жизнедеятельность спасительным образом для нас, спасительным для Царства Небесного во Христе, для жизни вечной, для достижения Царства Божьего. Опираемся мы прежде всего на Откровение Божие, на текст библейского повествования, на Ветхие и Новые Заветы и на толкование святых отцов как часть священного предания нашей Церкви. И продолжим. Мы в прошлый раз касались темы, можно сказать, от теории к практике. Имеется в виду, каким богословским порой суждением не прибегай, какие темы не бери, а в конечном счете главный вопрос не только, кто виноват, так сказать, в русской или какой там истории, но что делать. Как кто-то из мыслителей заметил, отвечать на два эти вопроса одновременно невозможно, или, по крайней мере, невозможно, отвечая на эти два вопроса, сформулировать возможную практику тех или иных действий в плане житейском. Мы, собственно говоря, в последнем сюжете, скажем так, попытались задаться вопросом и сформулировать, а как вообще современному христианину в этих всех непростых реалиях современного мира, современного общества, современной жизни вступать по-христиански, жить по-христиански, сверять свои действия с собственной совестью, которая, собственно говоря, предполагается тоже должна в нас быть совестью христианина. Продолжим разговор на эту тему. Я со своей стороны замечу, тоже, так сказать, для затравки, что еще лет так 30, может, уже и с лишним назад, когда только-только еще распался Советский Союз, и церковь получила свободу, уже тогда некоторые духовники задавались таким серьезным вопросом, а что делать применительно к современному обществу, как растить детей, как их образовывать. Сама даже проблематика образования. Какие должны быть школы. В церкви, при храме, на приходе были, могут быть и должны быть там воскресные школы. Прежде всего, конечно, для детей. И для взрослых могут и должны быть воскресные школы, изучение Священного Писания, можно сказать, такие кружки по изучению Библии, и для молодежи те или иные там кружки и даже секции такого спортивного характера, не обязательно только кружки, которые преподают какое-то богословское знание, но это все такое, да, кружковое, факультативное, так сказать, по воскресным дням. А что делать с средней школой? Приходы такие побольше, побогаче, если так можно выразиться, включающий в себя, скажем так, сотни-сотни людей, общины, формирующиеся вокруг этих приходов, они местами, ну, в общем-то, с такой целью задались, которая подразумевала, ну, создание собственных приходских школ, гимназий, которые бы фактически обеспечивали среднее образование детям. И таким опытом уже не один год, и даже уже получается, что не один десяток лет. И, ну, что тут можно сказать? Вот эта попытка формировать некую свою среду обитания, скажем так, в противовес среде обитания окружающего мира, лежащего во зле, она нуждается еще в осмыслении. Ну, не так уж много времени прошло, с одной стороны, с другой стороны, все-таки уже определенный опыт есть. Ну, и здесь, наверное, можно делиться какими-то разного рода наблюдениями. Я вот со своей стороны поделюсь, что, ну, вот это время 90-х, там, нулевых годов, как раз когда формировались какие-то, в том числе, среднеобразовательные православные учреждения, гимназии, ну, пришлось на то, что там мои дети, например, в таких учреждениях учились, и мне они сейчас говорят: а ты знаешь, папа, а вот многие одноклассники, с которыми мы учились, они сейчас фактически атеисты, они вообще в Бога не верят. И вот странное получается дело, странный результат. Ну, наверное, конечно, не все. Мои дети, в этом смысле, скорее наоборот, от веры не отпадали, или, точнее, как-то все-таки в них вера христианская сформировалась, формируется, за что я, ну, Господа благодарю. Но многие из их друзей почему-то пока скорее оказались вне церкви. И вот здесь вопрос. Попытка формировать собственную среду христианами, такое обитание семейное, образовательное и так далее, она почему оказывается далеко не всегда вполне такой, по видимости, удачной и результативной. Ну а что было делать? Как еще можно по отношению к этому миру, если мы желаем блага себе и своим детям? Я здесь вижу вот применительно к таким вот православным гимназиям беду определенную в том, что дети, оказываясь в таких учреждениях, они воспринимают эти учреждения окружающих людей как саму церковь. А эти учреждения в прямом смысле не являются самой церковью и в этом смысле литургическим собранием. Это некая периферия церковной жизни, христианской жизни, где люди, преподаватели и другие ученики также остаются несовершенными, не святыми. А когда ребенок на вот эту окружающую действительность переносит именно то, что ему втолковывают, что вот это же все православное, это вот все духовно со знаком качества, а они этого качества не ощущают, то тут очень серьезное подстерегает искушение, беда. Они начинают эти отношения, эту среду воспринимать как, собственно, в чистом виде христианскую, а она далеко не во всем их устраивает и далеко не всегда им прямо о истине, о Христе свидетельствует. И тут, получается, возникла, собственно говоря, такая опасность, что мы рискуем наступать на те же самые грабли, на которые, я не знаю, русское христианское общество и церковь наступило в прежние века, когда из христианских семей, из семей священников, ну, выходили чернышевские, которые эту среду перестали воспринимать как жизнь поистине. Им захотелось истинности другой, и они ее начали искать где-то там в революции и так далее и тому подобное. Ни к чему хорошему это, конечно, не привело. Ну, сейчас, может быть, не в такой же степени происходит, но, тем не менее, ну, если касаться вопроса воспитания детей, образовательных проектов, есть риск, что, перекармливая детей церковью, православием, мы можем воспитать в них отторжение, и это и происходит по той простой причине, что мы сами не святы, и среда, в которые они подвергаются вот именно такому образовательному воздействию, увы, тоже не свято, хотя мы хотели бы, чтобы она действительно отличалась бы от окружающего мира, который, ну, с нашей точки зрения и вовсе во зле лежит. Ну, после вот такой затянувшейся преамбулы, ну, мне кажется, вот важной достаточно постановки вопроса, я передаю слово моему собеседнику. Пожалуйста, Георгий, что вы думаете по этому поводу, ну или другим рядом лежащим поводам?
Сначала я хотел бы заметить, что вообще, на мой взгляд, не существует какого-то гарантированного механизма, чтобы ребенок остался верующим. Или, например, гарантированного механизма, чтобы человеку каким-то образом в нем появилась эта вера, засветилась. Такого механизма универсального нет, потому что это такой, если читать святых отцов, это процесс очень сложный, и в котором там задействуется и вся история рода этого человека, и промысел Божий о спасении и этого человека, и всего рода в целом, и человечества в целом, и предведение божественное. Ведь сказано, что узок путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, и широк путь, и широки врата, ведущие в погибель, и многие идут ими. То есть многие идут этим широким путем и все время причем. И мало того, если мы читаем Апокалипсис Иоанна Богослова, то в конце вообще останутся жить люди, которые будут идти только путем в ад. То есть они просто, ну, фактически истребят всех, почти за некоторым исключением, которые будут скитаться где-то там в пропастях земных. То есть это как бы вот такая объективная реальность. Это вот с одной стороны. Потому что это, как и Феофан Затворник писал, что появление веры – это некое, он сравнивал с искрой, которая проскакивает и там соединяет водород с кислородом, и появляется вода, вот эта вот вода. А вода символизирует стихию сердца, стихию веры. Потому что, как писал, опять же, Феофан Затворник, если нет веры в сердце, то нет веры нигде. И Господь, как опять же говорят святые, Он, конечно, дает эту искру каждой душе, которая готова возгореться этой верой. Но есть такие души, которые по какой-то непостижимой нам причине, они не готовы, они не принимают, большинство не принимают эту искру божественную. Ведь вера, ну, хорошо, мы ребенку там с детства объясняем Евангелие, объясняем какое-то представление о христианских догматах, христианскую картину мира, вводим в церковь, но это не значит, что у него эта искра возгорелась. Он может все это изучать точно так же, как изучает физику или там математику. Он изучает, отвечает, а искры нет, и она так и не зажглась. Поэтому это вопрос такой, ну, совсем непростой, и мы никогда не найдем, но, судя по описаниям святых отцов и по священным текстам Библии и Нового Завета, такого механизма, чтобы мы гарантированно привели человека к вере. Это с одной стороны. Но с другой стороны, количество вот людей и как бы наше отношение с государством, я имею в виду церкви. То есть государство может либо облегчать вот эту задачу, что большее все-таки количество людей придет к вере, или наоборот всеми силами затруднять, да, то есть что вообще уже единицы будут приходить к вере, как это делалось в Советском Союзе, например. Мы должны прежде всего, мы уже как-то с вами говорили об этом, прежде всего мы должны начать думать как христиане, потому что это совсем не так просто. Но вот если эта искра зажигается, искра веры, если загорается, зажигается, то человек волей-неволей со временем начинает думать как христианин, особенно если он начинает исполнять заповеди. Но в целом люди, в общем-то, считают, что вот я пришел, крестился, я читаю утренние и вечерние молитвы, и поэтому я вроде как уже как христианин. Но опять же, получается так, и к этому прилагается огромное количество усилий, вообще вот и церковь сатаны, и государство вот такое секулярное, к тому, чтобы вера была таким домашним делом. То есть ты дома помолился, Евангелие прочитал, а на работу пришел, и ты уже обычный атеист, обычный советский человек, потому что вот русских людей переделывали в советских в течение 3 поколений. Как иудеев в Вавилонском плену. 3 поколения из них делали каббалистов и магов. Точно так же и нас, 3 поколения. 3 поколения – это что такое? Это точка невозврата. То есть твой дед уже был атеист, грубо говоря. Ты не видел своих родственников, нормальных, верующих русских христиан. Ты их не видел в глаза, и тебе были запрещены все книги о христианстве, вообще о духе, о Боге, о добре и зле. Ты мог читать только материалистические какие-то тексты, безумные абсолютно, смотреть на эту жуткую, кошмарную советскую архитектуру, жить вот этой вот советской жизнью человека, где Бога нет, духа нет, человек животное. И вот там же ведь, что еще очень важно сказать, вот это советское мышление, оно очень систематизировано. Оно как бы примитивное, глупое и лживое, но оно систематизированное. И оно такое тотальное. То есть советская власть, она просто накрыла каким-то черным колпаком всю страну. И ты видел только вот эту систему. Люди современные, я даже уверен, что вообще большинство христиан даже, которые ходят уже много лет в церковь, они все равно мыслят автоматически в категориях прогресса. Им кажется, что все как-то развивается. Им кажется, что везде есть какие-то закономерности, такие исторические, сами по себе, которые, так сказать, давлеют над человечеством. Что есть экономические законы. Причем ведь эти законы человек автоматически думает, очень мало людей там берет, начинает читать там святых отцов, философов, изучать историю философии, историю религии, экономики. Таких людей очень мало. То есть он автоматически думает, что вот как вот, вот есть машина, автомобиль, там есть такие детали, и все закономерно, так сказать, друг на друга воздействует, и машина едет и управляется. Да? Примерно так же в экономике, что есть некие законы, типа закона притяжения там, или закона преломления какого-нибудь, которые работают так, что большинство людей все время в нищете. Это как бы естественно. Более того, они думают, что деньги должны работать, например. Это вообще дикий абсурд, потому что если вы знаете определение там еще со времен школы, что такое деньги, что это мера стоимости и труда, как мера может работать? Она только измеряет. То есть очень много вот этой системной, многослойной лжи, оно как бы закладывается ребенку прямо с детского сада. И поэтому мы мыслим в большинстве своем, мы мыслим не как христиане, мы мыслим как советские люди. У нас как бы церковь вот это одно, а реальная жизнь это другое. Я недавно тут у нас в интернете, в Телеграме, в запрещенном, разыгралась какая-то такая дискуссия среди историков и таких философов, таких очень умных, уважаемых людей. Они как-то разделились на традиционалистов и на консерваторов. И начали спорить, кто лучше, консерваторы или традиционалисты. Причем большинство из них как-то так позиционируют себя как христиане, потому что, ну, Россия – христианская страна, они так себя позиционируют, но в их аргументах и в их позициях, в их видении мира нет вообще ничего христианского. Они все думают по-советски. Мало того, они, например, те же, что меня просто поразило, образованные историки, которые относят себя там к консерваторам, они, например, под традиционализмом понимают, ну, традицию, например, была традиция там, ходить, там, допустим, не знаю, там, на Ивана Купала там, купаться. Вот эта традиция, она сохраняется. Или там традиция печь блины, или вот какая-то такая традиция. А там совсем другой смысл в этой традиции, которую там ввели там Генон. Генона они называют мусульманским мыслителем. Ну, то есть какая-то просто вот такая дикость. И эта дикость именно свойственна советскому мышлению. То есть ни слова о христианском взгляде на мир у них вообще нет. У них как бы христианство у всех отдельно, а реальная жизнь отдельно.
Христианство у них, вы говорите, отдельно, надо еще разобраться, что они еще и при этом понимают под христианством, наипаче под христианской традицией. Большинство таких философов, они вообще не понимают сути церкви, что церковь – это богочеловеческий организм, что церковь – это тело Христово, что церковь – это прежде всего литургическое собрание. И традиция с большой буквы – это и есть то, что осуществляется благодаря литургическому собранию. То, что вокруг непосредственно литургического собрания, то, что охраняет литургическое собрание, и тогда, собственно говоря, и чистоту веры, потому что без чистоты веры и церкви, и литургического собрания не будет. В этом смысле тогда, ну, даже, казалось бы, то, что лежит на периферии, например, ратный труд, ну, армия. Армия в православном царстве-государстве, она тем и ценна, и тем и ценен ратный труд будет, и подвиг положения души своей, там, за други своя, за веру и отечество на поле брани, потому что такая армия спасает литургическое собрание от внешних опасностей, охраняет его, ну и так далее. И весь строй тогда общественной жизни, и сам даже вот о чем мы тоже неоднократно говорили, монархический образ правления, и то, что царь истинный помазанник Божий самодержец, это тоже есть тогда выражение истинной традиции и истинной христианской традиции. Это тоже возможно, ну, помазание на царство, наличию церкви, наличию настоящего литургического собрания. Если этого собрания не будет, то и христианского государя на царство будет неким и нечем помазывать. Все произрастает в этом отношении и формируется, и имеет источником бытия церковь как богочеловеческую традицию. Но это вообще вот в сознании большинства современных мыслителей, там, философов, публицистов, кого, ну, о чем, о ком вы говорите, оно вообще совершенно никак и не присутствует. Поэтому они оперируют категориями совершенно, так сказать, сторонними, бродят вокруг и около, и ничего жизненного и сформулировать, ну, с христианской точки зрения тогда не могут.
Ну да, вот потому что у них вот мышление пронизано вот этими представлениями прогресса, что вот мысль, наука, человечество, все развивается.
Завтра будет лучше, чем вчера, как пелось в дурацкой советской песне.
Да, и поэтому они ищут все время чего-то нового, такого небывалого, того нового, которое будет лучше всего прошлого. Это абсолютная дикость, вот это как бы огромная победа сатаны и советского вообще образования и воспитания, которое просто оставляет человека навечно во тьме. Никакого нет прогресса, нет никаких движущих сил в этом прогрессе. Законы той же экономики, они принимаются в парламентах. Если парламенты служат нации, то это одни законы и одна экономика. Если они служат олигархии, то это совсем другая экономика и другие законы. И вообще единственный источник причинно-следственных связей – это свободная воля человека, ну или там ангела, тех, у кого есть дух и есть свобода воли. И все остальное – это уже сложная система реализации этой воли там, в иерархии бытия и сознания, мироздания. Поэтому мы должны наоборот – мы должны знать, если они историки, но надо знать историю, и надо вернуться, посмотреть, а что же вообще человечество. Нигде не видно, чтобы оно умнело. Наоборот, видно, что оно глупеет, особенно в последнее время, как-то совершенно катастрофически уже. Уже там Германия не может построить железную дорогу, потому что, как они сами сказали, у нас сейчас нет инженеров, у нас одни юристы. То же самое в США.
Как это еще называется? Компетенции утрачены.
То есть взять тоже государственное устройство. Все хотят придумать какое-то новое, что-то невероятное, и такую идею, которая еще и всем понравится. И советским людям, и христианам, и мусульманам, и иудеям, и сатанистам, и проституткам, и святым. Всем понравится вот такая умная идея. Очевидно, что их нет. Идей всего две – тайна спасения и тайна беззакония. И если даже посмотреть на устройство государства, еще Аристотель, то есть это тысячи лет все знали, по крайней мере, раньше, пока вот это не наступила либерально-советская тьма. То есть все прекрасно знали. Вот Аристотель писал, что есть три формы благородного, справедливого устроения государства. Три формы справедливой власти, справедливого правления. Это монархия, аристократия, власть лучших, и демократия, власть народа. Потом был Полибий, о котором мы тоже говорили, который установил эти циклы, Полибий открыл, их называют, вот как вот эти деградируют все системы власти, от высшей монархии до низшей охлократии. А есть три извращения вот этих форм. Это вместо монархия деградирует до тирании, аристократия до олигархии, а демократия до охлократии. Там, в общем, подробно все это описывается, почему это как бы происходит совершенно неизбежно. Вопрос только, насколько можно задержать вот эту деградацию. Да? И когда доходит до охлократии, до полного хаоса, то монархия снова возрождается как феникс, и все идет опять по кругу. Так вот, если мы потом вот возьмем и прибавим к этой теории Аристотеля и Полибия, которые, в общем-то, пишут то же самое, но не формулировали это так ясно, как это сформулировал Лев Тихомиров. Он сформулировал это так, что вот эти формы, благородные формы власти, они основаны на вере. Единство монархии и сила монархии основана на единстве веры народа, аристократии и монарха. Если этого единства веры нет, монархия невозможна. Потому что если есть монархия, то если есть единство веры, тогда, возможно, правда в государстве. Потому что если власть верит так же, как народ, и если она следует своей вере, то ее действия соответствуют вот идее этого государства, и это и называется правдой. Если есть правда, возможно, правосудие. И многие цари очень много сил клали на то, чтобы появилось правосудие неподкупное в государстве. Да? А если есть правосудие, появляется что? Свобода творчества. Когда есть истина, есть правда, есть правосудие, то ты можешь чувствовать себя в безопасности, и ты можешь творить, и ты знаешь, что никакой вор, никакой большевик, никакой ростовщик не отнимет у тебя то, что ты создал своим трудом. Но все держится на вере. Точно так же аристократия, власть лучших, она тоже держится на единстве веры. И даже демократия, хотя она... Даже Аристотель считал, что демократия может работать максимум, если количество людей не превышает там 5000 человек. Потому что если больше 5000, это невозможно никакая демократия, это будет какие-то извращения. То есть мы понимаем, что все зависит от веры, от единства веры, народа, элит и монарха. Ну вот, например, берем нашу Россию. У нас нет веры. Практически она как бы, редчайшая, собственно. Даже те люди, которые ходят в церковь, там сравнительно регулярно и причащаются, их там все равно не больше 2%. И как быть? Получается, что все безысходность. Мы должны жить только в извращенных формах власти, потому что и вообще современное, что такое? Ведь циклы Полибия перестали работать. То есть вот эта вот демократия, так называемая, фальшивая, она там уже больше 300 лет существует и не переходит в охлократию. Хотя на самом деле демократия очень быстро превращается, деградирует до охлократии, потому что, как писал Эразм Роттердамский, никогда еще дела человечества не были так хороши, чтобы большинству не нравилось все самое худшее. А демократия – это власть большинства. Даже если у них единство веры, они очень быстро утрачивают вообще какой-то здравый смысл. Если даже вспомнить, не будем сейчас, как Платон описывал демократию, даже еще до Аристотеля, насколько это безобразная вообще была вещь. А вот современная, она почему-то уже больше 300 лет существует, начиная там с Нидерландов, с Голландии, с Англии. Почему? Потому что в реальности, вот как писал Полибий, что наиболее, ну, высшая форма, понятно, это монархия, от нее она потом все деградирует. Но если монархия сочетает в себе еще аристократию и демократию, то она максимально долго может сопротивляться тирании, потому что как монархия превращается в тиранию? Когда пропадает как раз власть, когда пропадает как раз вера. Пропадает вера, пропадает правда, пропадает правосудие, пропадает свобода, и власть можно удержать только силой. Уже если в государстве, в монархическом, где есть вера, то, как писал апостол Павел, что уже люди подчиняются власти не только из страха наказания, но и по совести. Они добровольно делегируют монарху власть над собой, над государством, потому что знают, что эта власть на пользу им. Она дает им свободу творчества, она дает право, правосудие, единство коммуникаций, там, законы защищающих, единство обороны. То есть они сознательно подчиняются этой власти. Но если вера пропадает, остается только сила. И то же самое мы говорили уже, что вот Николая Второго обвиняют в том, что он там силой, решительной, твердой рукой не подавил все в крови, всю эту революцию. А какой смысл? Потому что веры не было уже. Монархия была в принципе невозможна. У него был выбор либо стать тираном и силой сохранять страну, либо пойти на мученичество в надежде на то, что Господь потом помилует Россию, вернет ей веру. Потому что силой веру не восстановить. И вот мы возвращаемся к этому вопросу, что если у нас вот современное государство как устроено, почему оно, эта демократия, не превращается в охлократию? Потому что это вообще не демократия. На самом деле это тирания, скрытая тирания, которая с помощью олигархии, именно богатых, именно ростовщичества, управляет народами, которых ложью и манипуляцией сознания довели до состояния охлократии. Да. То есть люди, что это демократ, он все-таки имеет какие-то интересы, имеет веру, имеет какую-то совесть, нацию хотя бы, отечество, какие-то понятия такие святые. А охлократия, она, это люди уже ничего не имеют, ни веры, ни совести у них нет, у них есть только выгода, какой-то расчет там, съесть там бургер и попрыгать, и вот и все радости жизни. И эти люди манипулируют там голосованиями. То есть получается, что мы живем сейчас, вот большинство человечества живет, где сочетаются все три, если там в Первом Риме, во Втором Риме, в Византии, в Царской России, там именно сочетались три благородные формы правления, то сейчас сочетаются три безобразные вот эти формы правления, три сатанические извращения. То есть мы живем в государстве, где церковь отделена от государства, где, в принципе, не будем к этому возвращаться, но где считается, что все религии полезны одинаково, потому что у них есть общие ценности, эти ценности всех объединяют. Во что веришь, неважно совершенно, лишь бы верил. На самом деле все верят, вот в этом нашем мире все верят только в деньги. Больше они ни во что не верят. Они готовы признать тебе и пойти со свечкой в храм, потом пойти там куда-нибудь с этой шапочкой иудейской постоять там, поплясать, потом Коран поцеловать, то это что угодно. Потом к Ленину пойти поклониться, там Дзержинского, там Академию ФСБ присвоить имя Дзержинского. Да, это вот 26-й год 21-го столетия.
Ну да, фактически палача русского народа, ну одного из палачей, что там.
Так это еще русофоб самый настоящий, он писал в письмах матери, что как бы он хотел обладать шапкой-невидимкой, чтобы убивать русских.
Ну, слушайте, поляк по происхождению, поляки, они в этом смысле вообще склонны всегда были к русофобии совершенно не случайно, потому что им при их такой политической национальной гордыне непомерной, увы, это, можно сказать, исторический факт, вследствие попыток Так эту гордыню реализовать всегда от России, от русских доставалось. Поэтому тут, собственно говоря, что было ожидать от Дзержинского, который этнически именно прямо с Польшей был связан. И не только этнически, в принципе.
Но там же есть и духовное. Большевизм – это чистый сатанизм ведь. И поэтому получается что? Что... Но вот в народе нет веры, да, у единицы она есть, у большинства нет.
Опять же, что такое единицы, что такое массы? Речь всегда в истории идет о малом стаде применительно к осуществлению именно опыта христианской, прямо христианской жизни и литургической. Историки, конечно, они каким-то окончательным выводом прийти не могут. Например, после Константина Великого, ну, при расцвете христианской именно Римской империи, а какой был процент, что называется, практикующих христиан? Вряд ли он был больше все-таки 15-20%, это, наверное, и то такой максимум. Ну, по крайней мере, те, кто... Не просто заодно там, с Константином Великим массами хлынули в церковь, в результате чего настоящие христиане там, побежали в египетскую и в сирийскую пустыню формировать монашество. Но, в принципе, действительно, те, кто как-то, наверное, руководствовался пониманием того, что есть евангельские заповеди, а так... Когда государство не благоприятствует церкви, то и количество христиан, живущих как малое стадо, конечно же, сокращается. Но другое дело, что беда-то не в том, наверное, что там благоволит государство, не благоволит. Если государство или кесарь в явных формах почему-либо выступает гонителем, это для церкви не так страшно, потому что это даже и мобилизовывает церковь. Ну, история об этом говорит, это показывает. Хуже, когда политика внутреннее государство, она действительно становится не просто... в форме гонений открытых по отношению к церкви, включает в себя эти гонения. А когда она действительно строится на глобальных подменах, когда она становится не просто ну, там, декларирующий какой-то воинственный атеизм, хотя опыт Советского Союза, который этот воинственный атеизм декларировал на протяжении не одного десятка лет, показал, что, конечно же, для церкви ничего хорошего в этом нет на протяжении такого достаточно длительного периода времени, потому что, ну, просто-напросто приводит к тому, что никаких форм развития, в общем, кроме узких рамок церковной жизни, нет, они становятся невозможны. Но это, в конечном счете, ведь и подточило и сам Советский Союз, весь этот воинственный атеизм, потому что уж очень он утопичен, основывался на идее чисто утопической, не просто прямо враждебной церкви, а еще и на утопической идее построения коммунизма. Но это, в конце концов, уже всем стало очевидно под конец существования Советского Союза, что эта утопия ну, никак не жизнеспособна, и это послужило одной из причин, что Советский Союз, собственно говоря, в идейном отношении, ну, можно сказать, был самоубийственным проектом. Но сейчас-то мы живем во времена еще таких идейных, можно сказать, подмен, когда и такая подспудная идеология общества развитого потребления, ну вот о чем мы раньше уже неоднократно говорили, она стала всеобъемлющей. Ее даже не надо как-то было формулировать в каком-то таком декларативном виде. Она себе прекрасно прижилась при декларации, что у нас вообще общество фактически не имеет какой-то идеологии такой вот явно выраженной. Вот это на самом деле идеология этого общества развитого потребления, ну, она прекрасно возобладала при вот такой декларативном принципе якобы отсутствия идеологии вот, вообще государственной, внутригосударственной, общественной. Она и продолжает себя реализовывать И победить мы уже ни один год не можем, видимо, потому что у нас и идеологии-то ясной нет, и так и никто не захотел и не попытался сформулировать, за что мы воюем. За христианские ценности, за Русь святую, так сказать, в прошлом или в настоящем, или в будущем, или хотя бы ориентированную на это Русь или русский мир, или все за то же общество потребления и фактически за плутократию. Но тут я, подытоживая, замечу, что при всем при этом мы на самом деле, конечно, не знаем до конца, какой процент русского нынешнего народа способен жить по совести. Прямо это осознавая, косвенно это осознавая, именно по христианской совести. И не зря Господь сказал пророку, что я ж соблю далеко там ни одного человека, не поклонившегося Ваалу. Хотя пророк был уверен, что все, все уклонились, нет ни одного, кто мог бы вообще не идолам поклоняться, а истинному Господу. Так и в наше время это очень трудно проанализировать и понять, какая, в каком количестве, в процентном отношении сердцевина все-таки есть. А она есть. Вот. Я просто как священник даже знаю ни одного человека, который не просто там к чаше подходит, а живет достаточно, старается праведно. Причем такие люди, они даже себе в этом отчета не отдают. Они никогда не ударят себя в грудь и не скажут, а что, я живу вот по заповедям, а что, я праведник? Нет, они себя ощущают достаточно смиренно, там, грешниками, а каются в своих каких-то немощах, а при этом всего себя способны отдать на помощь другим, на служение, именно искренне, по вере. Да не один такой человек. Просто посчитать, сколько таких людей по всей России, это невозможно, но они есть. Вот. И я бы так не дерзал бы говорить, что ну вообще нет верующих людей. Есть, но чаще всего они незаметны, и примером таким служат только для других близких им людей или для членов же литургического собрания малого стада. Их портреты не висят на билбордах, так сказать. Их не рекламируют средства массовой информации, но они это как вот источники тоже благодати, имеют мирный дух, и так постепенно вокруг них могут спасаться еще многие. Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Этот мирный дух есть в нашем малом собрании, точнее, в его настоящих представителях все-таки.
Да, но мы-то говорим о государстве и о воспитании, об образовании детей. То есть речь о том, ведь что для того, чтобы существовала монархия или хотя бы аристократия, нужна вера большинства людей, большинства народа, самой элит и монарха, если он есть. Чтобы был монарх, нужна вот эта вера. И сейчас ее как бы нет такой веры, чтобы установить монархию. И вопрос заключается в том, а как быть? А быть так, как все зависит от элиты. При этой элите ничего невозможно. Только умирание, растление, гибель и ничего больше. Да? Если элита сменится и придет христианская...
Да, я с вами здесь бы не поспорил, конечно. У нас нет верующей элиты, это так. И это самый отягчающий наше общественное и государственное бытие фактор. Вы, безусловно, правы. Но, с другой стороны, а где такая элита есть? Что, в странах Запада? Ну, хорошо, это отдельный вопрос, да.
Так нигде нет. Она, вот мы видим, что в какой-то в мире, например, есть в Иране. Поэтому он непобедим пока что.
Да, и в Иране элита-то не христианская все-таки. Я имею в виду христианскую.
Ну, вот я хотел все-таки довести последние минуты. Мы вспоминаем еще вот тот диалог там. Почему турки победили Византию? Потому что в Византии вера была истинная, а правды не было. А правда была у турок, больше было правды. Это первое. То есть если каким-то чудесным образом у нас сменится элита и придет христианская элита, тогда можно будет эта вера, можно будет ее как-то возжигать в народе, потому что человек это все-таки он живет в культуре, его формирует культура. И если мы переделаем, создадим христианскую культуру, а на это способна вполне элита, приняв, там, переделав школьную программу, университетские программы, искусство нормально курировать начнет и развивать, обеспечит правосудие, свободу творчества, экономического, философского, там, эстетического, художественного, любого, то эта вера может, как вот она и происходила, начиная там, с Константина или с Владимира у нас, вера будет развиваться, и можно создать государство правды, справедливости, правосудия, свободы творчества в Боге. Но только все начинается с элиты. При такой элите, конечно, невозможно. И тут главный вопрос возникает в чем? Что мы должны определить себя, церковь, наше отношение церкви по отношению вот к этому государству и к этим элитам. Потому что сейчас у нас церковь делает вид, что у нас государство христианское, православное. А в реальности оно абсолютно русофобское и совершенно антихристианское. Потому что программы школьные остались советскими. Там политическая субъектность русского народа подавляется в корне сразу. Ну и там это длинная неприятная история. Сейчас уже и времени нет об этом говорить. И тогда, если мы понимаем, что мы живем в эпоху доминирующего сатанизма, государства, которое построено по принципам совсем не христианским, не на истине, не на правде, не на правосудии, а насилии, обмане, хитрости, жадности, то тогда мы должны понимать, что мы не должны своих детей в школы отдавать, в эти, где их будут, из них будут делать таких же зверьков советско-либеральных. Вот в чем дело-то. А для этого должны христиане, если уж церковь упорно этим не занимается, но должны христиане создать школьную программу, хотя бы христианскую, нормальную. В Америке уже люди 25% на домашнем образовании, потому что они боятся отдавать детей в эти школы, где там их будут превращать в гомосексуалистов.
Да почему церковь-то не занимается? Церковь-то как раз 30 с лишним лет этим на своем уровне занималась и занимается.
Ну где вот школьная программа? Программа обучения первого класса, второго, третьего, четвертого.
Не, подождите, мы говорим о разных вещах. Церковь на своем уровне этим занималась и занимается, и есть достаточно серьезный опыт. Другое дело, что на общегосударственном уровне церковь никто и не пускал прямо вот так вот этим заниматься. Это, знаете, как капелланы, например, в армии. Вот священники, которые в том числе даже гибнут на этом СВО, в том числе. Уже там не один год про это официальные представители церкви, адресуясь там к чиновникам, Государственной Думе, говорят, ну, слушайте, ну, давайте узаконьте пребывание военного духовенства, ну, как вот участников СВО, чтобы имело это свою законодательную базу и социальную, экономическую, тоже нет. И ВОС и ныне там уже там 4 года этой войны с лишним, а никак, никак. Так и в отношении других церковных проектов церковь не занимается. У церкви и лучших представителей церкви всегда найдется, что в этом смысле предложить. Всегда найдется содержание и идейная составляющая. Но это плутократии нынешней просто ни в каком виде не было выгодным и не будет. Пока, как вы говорите, если какое-то чудо не произойдет, вдруг элита переменится и станет верующей. Хотя с чего бы такое чудо произошло? Но даже если это произойдет, потом переформатирование, пересоздание вот всего образовательного процесса в обществе, государстве и прочего, но займет тоже продолжительное время. Может, даже и не один год, и даже, может быть, не один десяток лет. А у нас вообще это время есть в том числе?
Ну, я же вот о чем говорю. Вот, допустим, человек решил не отдавать своего ребенка в школу. Вот в эту. Но, а как он должен его учить? Он что, вот по программе по этой будет его учить? И также рассказывать все эти истории прогрессистов, все это прогресс, вот это вся... атеизм, весь вот этот взгляд на религию. То есть должна быть программа, по которой можно учить и по которой потом можно будет сдать их вот этот вот бесноватый ЕГЭ одновременно. Но ребенок ведь... Вот это главная ошибка-то была в чем, что мы все время пытались договориться, что был какой-то час о русской православной там культуре. Но когда у тебя час в неделю ребенок слушает о русской православной культуре, а все остальные часы ему рассказывают фактически системно марксизм, ленинизм, диалектический материализм и исторический материализм. Эти все пронизано, даже если этих слов не говорится. Если история России показывает, как история недоевропы, которая все время в рабстве и куда-то там плетется в хвосте Западной Европы, то что потом этот один час даст? Ничего. Нужно создать школьную программу, где будут готовить, во-первых, говорить правду, и эта программа будет готовить русских, не советских людей, не либеральных людей, не тех, для которых не важно во что верить.
Если государство поручит церкви такую программу создать, именно для, так сказать, всеобуча, что называется, церковь, конечно, это создаст.
Но вы же сами понимаете, что оно никогда это не сдаст такой задачи. Но вот те христиане, которые понимают, что мы живем в государстве не христианском, мы на правах вот этого древнего Рима, да, где христиане, ну, еще пока не гонят, но учитывая, как все развивается со Сталиным, Лениным и Дзержинским, то, может быть, это и не за горами. Мы как своих учить детей должны? Мы их должны дома учить в нормальной программе, и церковь должна создать ее для себя. А если вдруг случится чудо, то эта программа будет для всех.
Слушайте, ну программы есть. Чего мы повторяем одно и то же? Да есть программы. Просто, может быть, нет какой-то одной пока даже внутрицерковной, образовательной, унифицированной программы. Но если понадобится, ну тоже займет какое-то время.
Это давным-давно понадобилось.
Это лучшие умы напишут ее в течение не такого длительного времени, потому что наработки-то есть.
Пусть возьмет, там, не знаю, кто у нас в церкви, попросит вот эти лучшие умы, чтобы они взяли и написали. И после этого материалы передать вот в приходы, и люди не будут отдавать детей в эти жуткие советские школы.
Это дело, ну, уже церковных прямо структур, там, какого-нибудь межсоборного присутствия, я не знаю, обсуждать, как такую программу действительно составить, написать.
А так вот так и будет, как с чего вы начали, да, что ребенка ходил там в какую-то православную школу, изучал все равно советскую программу.
Подождите, почему ходил в какую-то школу, изучал советскую программу? Не совсем. В православных гимназиях там, конечно, подготовка к ЕГЭ была и есть, а определенные программы внутренние использовались и используются. Уж там не изучают, что человек произошел от обезьяны, слушайте. Я другое совсем имел в виду, что попытки церкви создать свою образовательную среду, какие-то частные попытки, они все равно именно при взаимодействии с этим окружающим миром и детей, они, в общем, нуждаются в осмыслении, а может быть и в определенной какой-то тоже коррекции, чтобы нам не казалось, что вот мы сейчас легко такую среду создадим, полностью изолированную от окружающего мира. Проблема сложнее.
Коротко я хочу сказать, что как-то мы все время все надеялись на лучшее. И опять же, вот этим советским мышлением, что вот у нас прогресс, мы будем очищаться от этого советизма, коммунизма, но мы видим ренессанс этого коммунизма, этого запретительства, всего этого советского маразма, элита разоблачается, что она ни во что не верит и просто занимается манипуляциями, и нам надо определиться с ней, и определиться, и как с ней жить, как жить во враждебной, по сути дела, среде. Вот и все. И как сохранять и воспитывать своих детей вот в этой агрессивной стране. Ведь еще же есть вот эти все смартфоны, социальные сети.
Меня несколько заинтриговала ваша фраза, а то надо учиться у первых христиан, как учить и образовывать детей. Вот это действительно интересный вопрос. Если вы в следующий раз сможете развернуто эту тему осветить, прошу вас к ней подготовиться. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши горизонты, и кто нам тем или иным образом помогает, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.